Книга 11. Глава 1. Башмачок. Когда бродяги начали осаду собора, Эсмеральда спала. Вскоре все возраставший шум вокруг храма и беспокойное блеяние козочки, проснувшейся раньше, чем она, пробудили ее от сна. Она привстала на постели, прислушалась, огляделась. Потом, испуганная шумом и светом, бросилась вон из кельи, чтобы узнать, что случилось. Вид самой площади, мечущиеся по ней привидения, беспорядок этого ночного штурма, отвратительная толпа, еле различимая в темноте и подпрыгивавшая, словно полчища лягушек, ее хриплое кваканье, красные факелы, мелькавшие и сталкивавшиеся во мраке, точно блуждающие огоньки, бороздящие туманную поверхность болота, все это зрелище произвело на нее впечатление таинственной битвы между призраками шабаша и каменными чудовищами храма. Проникнутая с детства суевериями цыганского племени, она прежде всего предположила, что случайно присутствует при каком-то колдовском обряде, который совершают таинственные ночные существа. Испугавшись, она бросилась назад и притаилась в своей келье, моля свое убогое ложе не посылать ей таких страшных кошмаров. Постепенно ее страхи рассеялись. По непрерывно возраставшему шуму и многим другим проявлениям действительной жизни она почувствовала, что ее обступают не призраки, а живые существа, и она подумала, что, может быть, народ восстал, чтобы силой взять ее из убежища. Ею снова овладел ужас, но теперь он принял другую форму. Мысль, что ей вторично предстоит проститься с жизнью, надеждой, Фебом, который неизменно присутствовал во всех ее мечтах о будущем, полнейшая беспомощность, невозможность бегства, отсутствие поддержки, заброшенность, одиночество, все эти мысли и еще множество других придавили ее тяжелым гнетом. Она упала на колени, лицом в постель, обхватив руками голову, объятая тоской и страхом. Цыганка, идолопоклонница, язычница, она стала, рыдая, просить о помощи христианского Бога и молиться Пресвятой Богородице, оказавшей ей гостеприимство. Бывают в жизни минуты, когда даже неверующий готов исповедовать религию того храма, близ которого он оказался. Так лежала она довольно долго, не столько молясь, если говорить правду, сколько дрожа и леденея, обвиваемая дыханием все ближе и ближе подступавшей к ней разъяренной толпы, ничего не понимая во всем этом неистовстве, не ведая, что затевается, что творится вокруг нее, чего добиваются, но смутно предчувствуя страшную развязку. Вдруг она услыхала шаги. Она обернулась. Два человека, из которых один нес фонарь, вошли в ее келью. Она слабо вскрикнула. «Не пугайтесь», — произнес голос, показавшийся ей знакомым. «Это я». «Кто вы?» — спросила она. «Пьер Грангуар». Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и узнала поэта. Но рядом с ним стояла какая-то темная фигура, закутанная с головы до ног и поразившая ее своим безмолвием. «А ведь Джали узнала меня раньше, чем вы», — произнес Грангуар с упреком. В самом деле, козочка не стала дожидаться, пока Грангуар назовет ее по имени. Только он вошел, она принялась ласково тереться об его колени, осыпая поэта нежностями и белой шерстью, потому что она линяла. Грангуар также нежно отвечал на ее ласки. «Кто это с вами?» Понизив голос, спросила цыганка. «Не беспокойтесь», — ответил Грангуар, — «это один из моих друзей». Затем философ, поставив фонарь на пол, присел на корточки и, обнимая Джали, восторженно воскликнул: «Какое прелестное животное! Правда, оно отличается большей чистоплотностью, чем величиной, но оно смышленое, ловкое и ученое, словно грамматик. Ну-ка, Джали, посмотрим, не забыл ли ты что-нибудь из твоих забавных штучек, как делает Жак Шармолю?» Человек в черном не дал ему договорить. Он подошел к Грангуару и грубо тряхнул его за плечо. Грангуар вскочил. «А, правда, — сказал он, — я и забыл, что нам надо торопиться. Но, учитель, это еще не основание, чтобы так обращаться с людьми. Дорогое, прелестное дитя, ваша жизнь в опасности и жизнь Джали также. Вас опять хотят повесить. Мы ваши друзья и пришли спасти вас. Следуйте за нами». «Неужели это правда?» — в ужасе воскликнула она. «Истинная правда. Бежим скорей». «Хорошо», — пролепетала она. «Но отчего ваш друг молчит?»
«Потому что его родители были чудаки и оставили ему в наследство молчаливость», — отвечал Грангуар.
Эсмеральде пришлось удовольствоваться этим объяснением.
Грангуар взял ее за руку,
его спутник поднял фонарь и пошел впереди. Оцепенев от страха, девушка позволила увести себя. Коза в припрыжку побежала за ними. Она так радовалась встрече с Грангуаром, что поминутно тыкалась рожками ему в колени, заставляя поэта то и дело терять равновесие.
«Вот она, жизнь!» — говорил философ, спотыкаясь. — Часто именно лучшие друзья подставляют нам ножку.
Они быстро спустились с башенной лестницы, прошли через собор, безлюдный и сумрачный, но весь звучавший отголосками сражения, что составляло ужасающий контраст с его безмолвием, и вышли через красные врата на монастырский двор. Монастырь опустел. Монахи, укрывшись в епископском дворце, творили соборную молитву. Двор тоже опустел. Лишь несколько перепуганных слуг прятались по темным его уголкам. Беглецы направились к калитке, выходившей на террен. Человек в черном отомкнул калитку ключом. Нашему читателю уже известно, что терреном назывался мыс, обнесенный со стороны Сите оградой и принадлежавший капитулу собора Парижской Богоматери. Это был восточный конец острова, здесь не было ни души. Шум осады стих, смягченный расстоянием. Крики шедших на приступ бродяг казались здесь слитным, отдаленным шумом. Свежий ветер с реки шумел в листве единственного дерева, росшего на оконечности террена, и можно было явственно расслышать шелест листьев. Но беглецы еще не ушли от опасности. Ближайшими к ним зданиями были епископский дворец и собор. По-видимому, в епископском дворце царил страшный переполох. По сумрачному фасаду здания перебегали от окна к окну огоньки, то был словно прихотливый полет ярких искр, проносившихся по темной кучке пепла от сгоревшей бумаги. Рядом две необъятные башни собора Богоматери, покоившиеся на главном корпусе здания, вырисовывались черными силуэтами на огромном багровом фоне площади, напоминая два гигантских тагана в очаге циклопов. Все, что было видно в раскинувшемся окрест Парижа, представлялось глазу смешением колеблющихся темных и светлых тонов. Подобное освещение заднего плана можно видеть на полотнах Рембрандта. Человек с фонарем направился к оконечности мыса Террен. Там, у самой воды, тянулся оплетенный дранкой полусгнивший чистокол, за который словно вытянутые пальцы цеплялись чахлые лозы дикого винограда. Позади, в тени, отбрасываемый этим плетнем, был привязан челнок. Человек жестом приказал Грангуару и его спутнице сойти в него. Козочка прыгнула вслед за ними. Незнакомец вошел последним. Затем, перерезав веревку, которой был привязан челнок, он оттолкнулся длинным багром от берега, схватил весла, сел на носу и изо всех сил принялся грести к середине реки. Течение Сены в этом месте было очень быстрое, и ему стоило немалого труда отчалить от острова. Первой заботой Грангуара, когда он вошел в лодку, было взять козочку к себе на колени. Он уселся на корме, а девушка, которой незнакомец внушал безотчетный страх, села рядом с поэтом, прижавшись к нему.
Когда наш философ почувствовал, что лодка плывет, он захлопал в ладоши и поцеловал Джали в теме между рожками. «Ох!» — воскликнул он. «Наконец-то мы все четверо спасены!» И с глубокомысленным видом добавил, «Порой мы обязаны счастливым исходом великого предприятия удачи, порой хитрости».
Лодка медленно плыла к правому берегу. Девушка с тайным страхом наблюдала за незнакомцем. Он тщательно укрыл свет потайного фонаря, и точно призрак вырисовывался в темноте на носу лодки. Его опущенный на лицо капюшон казался маской. При каждом взмахе весел его руки, с которых свисали широкие черные рукава, походили на большие крылья летучей мыши. За все это время он не произнес ни единого слова, не издал ни единого звука, слышался лишь мерный стук весел, да журчание струй за бортом челнока.
— Клянусь душой! — воскликнул Грангуар. — Мы бодры и веселы, как сычи, молчим, как пифагорейцы или рыбы. Клянусь Пасхой, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил. Звук человеческого голоса — это музыка для человеческого слуха. Слова эти принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому. Блестящее изречение. Надо сказать, что Дидим Александрийский — незаурядный философ, это не подлежит сомнению. Скажите мне хоть одно слово, прелестное дитя, умоляю вас, хоть одно слово. Кстати, вы делали когда-то такую забавную гримаску, скажите, вы не позабыли ее? Известно ли вам, моя милочка, что все места убежищ входят в круг ведения высшей судебной палаты? И вы подвергались большой опасности в вашей келийке в соборе Богоматери. Калибри вьет гнездышко в пасти крокодила. Учитель, а вот и луна выплывает, только бы нас не приметили. Мы совершаем похвальный поступок, спасая девушку, и тем не менее, если нас поймают, то повесят именем короля. Увы, ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко. За то, что клеймят одного, зато другого венчают лаврами. Кто благоговеет перед Цезарем, тот порицает Кателину, не так ли, учитель? Что вы скажете о такой философии? Я ведь знаю философию инстинктивно, как пчелы и геометрию. Ну что? Никто мне не отвечает. Вы оба, я вижу, не в духе. Приходится болтать одному. В трагедиях это именуется монологом, клянусь Пасхой. Надо вам сказать, что я только что видел короля Людовика XI и от него перенял эту божбу. Итак, клянусь Пасхой, они все еще продолжают здорово рычать там, в Сите. Противный злюка этот старый король, он весь запеленут в меха. Он все еще не уплатил мне за эпиталаму и чуть было не приказал повесить меня сегодня вечером, а это было бы очень не кстати. Он скряга. Искупиться на награды достойным людям. Ему следовало бы прочесть 4 тома «Против скупости» Сальвиано Кельнского. Право, у него очень узкий взгляд на литераторов, и он позволяет себе варварскую жестокость. Это какая-то губка для высасывания денег для народа. Его казна — это больная селезенка, распухающая за счет всех других органов. Вот почему жалобы на плохие времена превращаются в ропот на короля. Под властью этого благочестивого Тихони виселицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи гниют от поливаемой крови, тюрьмы лопаются, как переполненные утробы. Одной рукой он грабит, другой вешает. Это прокурор господина налога и государыни виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков обременяют все новыми и новыми поборами. Этот король ни в чем не знает меры. Не люблю я этого монарха. А вы, учитель?
Человек в черном не мешал говорливому поэту болтать. Он боролся с сильным течением узкого рукава реки, отделяющего округлый берег Сите от мыса острова Богоматери, ныне именуемого островом Людовика. «Кстати, учитель!» — вдруг спохватился Грангуар. «Заметили ли вы, ваше высокопреподобие, когда мы пробивали сквозь толпу взбесившихся бродяг бедного чертенка, которому ваш глухарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорук и не мог его опознать. Кто бы это мог быть?» Незнакомец не ответил, но внезапно выпустил весла. Руки его повисли, словно надломленные, голова поникла на грудь, и Эсмеральда услышала судорожный вздох. Она затрепетала. Она уже слышала эти вздохи. Лодка, предоставленная самой себе, несколько минут плыла по течению, но человек в черном выпрямился, вновь взялся за весла и направил лодку вверх по течению. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани. — А, вот и особняк Барбо, — сказал Грангуар. — Глядите, учитель, видите эти черные крыши, образующие такие причудливые углы? Вон там, под низко нависшими, волокнистыми, мутными и грязными облаками, между которыми лежит раздавленная и расплывшаяся луна, точно желток, пролитый из разбитого яйца. Это прекрасное здание. В нем есть часовня, увенчанная небольшим сводом, сплошь покрытым отличной резьбой. Над ней вы можете разглядеть колокольню с весьма изящно вырезанными просветами. При доме есть занятный сад, там и пруд, и птичник, и эхо, площадка для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество тенистых аллей весьма любезных богини Венере. Есть там и любопытное дерево, которое называют сластолюбец, ибо оно своей тенью прикрывало любовные утехи одной знатной принцессы и галантного остроумного конетабля Франции. Увы, что значим мы, жалкие философы, перед каким-нибудь конетаблем? То же самое, что грядка капусты и редиски по сравнению с садами Лувра. Впрочем, это не имеет значения. Жизнь человеческая как для нас, так и для сильных мира сего исполнена добра и зла. Страдание всегда сопутствует наслаждению, как спондей чередуется с дактилем. Учитель, я должен рассказать вам историю особняка Барбо. Она кончается трагически. Дело происходило в 1319 году, в царствовании Филиппа, самого долговязого из всех французских королей. Мораль этого повествования заключается в том, что и искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо заглядываться на жену ближнего своего, как бы ни были наши чувства восприимчивы к ее прелестям. Мысль о прелюбодеянии непристойна. Измена супружеской верности — это удовлетворенное любопытство к наслаждению, которое испытывает другой. Ого! А шум-то все усиливается. Да, действительно. Суматоха вокруг собора возрастала. Они прислушались. До них долетели победные крики. Внезапно сотни факелов, при свете которых засверкали каски воинов, замелькали по всему храму, по всем ярусам башен, на галереях, под упорными арками. Очевидно, кого-то искали. И вскоре до беглецов отчетливо донеслись отдаленные возгласы. «Цыганка! Ведьма! Смерть цыганки!» Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец яростно принялся грести к берегу. Тем временем наш философ предался размышлениям. Он прижимал к себе козочку и осторожно отодвигался от цыганки, которая все теснее и теснее льнула к нему, словно это было единственное последнее прибежище. Грангуара явно терзала нерешительность. Он думал о том, что по существующим законам козочка, если ее схватят, тоже должна быть повешена, и что ему будет очень жаль, бедняжку Джали, что двух жертв, ухватившихся за него, многовато для одного человека.
что его спутник ничего лучшего и не желает, как взять цыганку на свое попечение. Он переживал жестокую борьбу. Как Юпитер в Илиаде, он взвешивал судьбу цыганки и козы и смотрел то на одну, то на другую, влажными от слез глазами, бормоча: «Но ведь я не могу спасти вас обеих». Резкий толчок дал им знать, что лодка, наконец, причалила к берегу. Зловещий гул все еще стоял над Сите. Незнакомец встал, приблизился к цыганке и хотел протянуть ей руку, чтобы помочь выйти из лодки. Она оттолкнула его и ухватилась за рукав Грангуара, а тот, весь отдавшись заботам о козочке, почти оттолкнул ее. Тогда она без посторонней помощи выпрыгнула из лодки. Она была очень взволнована и не понимала, что делает, куда надо идти. С минуту она простояла, растерянно глядя на струившиеся воды реки. Когда же она пришла в себя, то увидела, что осталась на берегу одна с незнакомцем. По-видимому, Грангуар воспользовался моментом высадки на берег и скрылся вместе с козочкой среди жавшихся друг к другу домов складской улицы. Бедная цыганка затрепетала, оставшись наедине с этим человеком. Ей хотелось крикнуть, позвать Грангуара, но язык не повиновался ей, и ни один звук не вырвался из ее уст. Вдруг она почувствовала, как ее руку схватила сильная и холодная рука незнакомца. Зубы у нее застучали, лицо стало бледнее лунного луча, который озарял его. Человек не проронил ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа ее за руку. Она смутно почувствовала, что сила рока непреодолима. Ее охватила слабость. Она больше не сопротивлялась и бежала рядом, поспевая за ним. Набережная шла в гору, а ей казалось, что она спускается по крутому откосу. Она огляделась вокруг. Ни одного прохожего. Набережная была совершенно безлюдна. Шум и движение толпы слышались только со стороны буйного, пламеневшего заревом Сите, от которого ее отделял рукав сены. Оттуда доносилось ее имя вперемешку с угрозами смерти. Париж лежал вокруг нее огромными глыбами мрака. Незнакомец продолжал все так же безмолвно и так же быстро увлекать ее вперед. Она не узнавала ни одного из тех мест, по которым они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала усилие, отшатнулась от священника и крикнула: «Помогите!» Какой-то горожанин открыл окно, выглянул в одной рубашке, с лампой в руках, тупо оглядел набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и опять захлопнул окно. Это был последний луч надежды, и тот угас. Человек в черном не произнес ни звука, и, крепко держа ее за руку, зашагал быстрее. Измученная, она уже не сопротивлялась и покорно следовала за ним. Время от времени она собирала последние силы и голосом, прерывавшимся от стремительного бега по неровной мостовой, задыхаясь, спрашивала: «Кто вы? Кто же вы?» Он не отвечал. Так шли они по набережной и дошли до какой-то довольно широкой площади, тускло освещенной луной. То была Гревская площадь. Посреди площади возвышалось что-то похожее на черный крест. То была виселица. Цыганка узнала ее и поняла, где находится. Человек остановился, обернулся к ней и приподнял капюшон. «О!» — пролепетала она, окаменев на месте. «Я так и знала, что это опять он!» То был священник. Он казался собственной тенью.
Это была игра лунного света, когда все предметы кажутся призраками. «Слушай», — сказал он, и она задрожала при звуке рокового голоса, которого давно уже не слышала. Он продолжал отрывисто и задыхаясь, что говорил о его глубоком внутреннем волнении. «Слушай, мы пришли. Я хочу тебе сказать...» Это Гревская площадь. Дальше пути нет. Судьба предала нас друг другу. В моих руках твоя жизнь, в твоих моя душа. Вот ночь, и вот площадь, за их пределами пустота. Так выслушай же меня. Я хочу тебе сказать, но только не упоминая Фебе. Не отпуская ее руки, он ходил взад и вперед, точно человек, который не в силах стоять на месте. Не упоминай о нем. Если ты произнесешь это имя, я не знаю, что я сделаю, но это будет ужасно. Выговорив эти слова, он, словно тело, нашедшее центр тяжести, вновь стал неподвижен, но речь его выдавала все то же волнение, и голос становился все глуше. «Не отворачивайся от меня, слушай. Это очень важно. Во-первых, вот что произошло. Это вовсе не шутка, клянусь тебе. О чем я говорил, напомни мне. Ах, да». Есть постановление высшей судебной палаты, вновь посылающее тебя на виселицу. Я вырвал тебя из их рук, но они преследуют тебя. Гляди. Он протянул руку к Сите, там продолжались поиски. Шум приближался. Башня дома, принадлежавшего заместителю верховного судьи против Гревской площади, была полна шума и света. На противоположном берегу видны были солдаты, бежавшие с факелами, слышались крики «Цыганка! Где цыганка? Смерть ей! Смерть!» Ты видишь, что они ищут тебя и что я не лгу. Я люблю тебя. Молчи, лучше не говори со мной, если хочешь сказать, что ненавидишь меня. Я не хочу больше этого слышать. Я только что спас тебя. Подожди, дай мне договорить. Я могу спасти тебя. Я все приготовил. Дело за тобой. Если ты захочешь, я могу. Он резко оборвал свою речь. Нет, нет, не то я говорю. Быстрыми шагами, не отпуская ее руки, так что она должна была бежать, он направился прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно произнес: «Выбирай между нами». Она вырвалась из его рук и упала к подножью виселицы, обнимая эту зловещую последнюю опору. Затем, слегка повернув прелестную головку, она через плечо взглянула на священника. Она походила на Божью Матерь у подножия креста. Священник стоял неподвижно, застывший, словно статуя, с поднятой рукой, указывавшей на виселицу.